Глава 20. Мне нужно было убить вечер, но он не хотел умирать и отбивался изо всех сил. Какое-то время казалось, что он победит, и 9 часов так никогда не наступит. С охапкой газет я лежал на кровати, сбросив ботинки и подоткнув подушки под спину. Однако и World, и Express, и Tribune, и Post напоминали мне те незнакомые газеты, которые покупают на отдыхе. Смешные газеты с непривычным шрифтом и заголовками новостей о людях и событиях, которые ни в коей мере тебя не касаются. Даже комиксы в них были какие-то странные. «Простак Макчокнут», «Леди Щедрость», «Дедуля Хитрец», «Запойный Браун», «Мулатка Мод». И в них совершенно точно не было ничего смешного. Я пролистал свежий номер Variety, все еще разыскивая Тесси и Теда, но так и не нашел. Просмотрел Artists Forum, отдел писем от читателей. Тоже ничего. Одно письмо меня позабавило. «Кливленд, Огайо, редактору Variety. Я прошу расследовать истинность сообщений из Кливленда. На этой неделе я выступаю в Гранде и хотел бы сообщить вам, что на самом деле отмечен в афише как самый смешной комик. Ниже следующие подписи актеров, выступающих с номерами в том же представлении, подтверждают этот факт. Сэм Моррис». Ниже Variety добавляла. Подписи, на которые ссылается автор письма, таковы: Фрэнк Рутледж, Джек Кей Брэдшоу, Грейс Бейнбридж, Четыре Юнца, Дон Фабио, Миллер и Мэг, Онри Орторп с труппой и У.Г. Рорков, импрессарио. Номер Variety за прошлую неделю лежал на батарее. Я дотянулся до него и, сидя на краешке кровати, отыскал страницы с обзорами выступлений за пределами Нью-Йорка. Это были набранные убористым мелким шрифтом колонки. Обзоры афиш Variety по всем Соединенным Штатам. Город за городом, театр за театром. Сжатые, микроскопические обзоры. Мне подумалось, что пишут их местные жители, сообразуясь с объемом, который оплачивает Variety, а она, скорее всего, платила не густо. Я отыскал Кливленд, штат Огайо, затем посреди длинной колонки. Театр Гранд, Джек Г. Митчелл, управляющий, кассир, UBO, репетиции по понедельникам в 10 часов. Дон Фабио, хороший человек-змея. Миллер и Мэг, превосходное пение и танцы. Фрэнк Рутледж и компания, в главной роли Грейс Бейнбридж. Скетч «Наша жена», весьма недурно. Онри Орторп и компания, эффектные танцоры. Сэм Моррис, монологи в немецком стиле, неудовлетворительно. Четыре юнца, неплохие велосипедисты. Я снова уселся на кровати, воображая себе, как Сэм Моррис сбегает вниз в вестибюль отеля, чтобы купить вот этот номер Variety, как только в киоск привезут свежие газеты. Возможно, он отошел с газетой в укромный уголок вестибюля, отыскал набранные мелким шрифтом убористые колонки, отыскал Кливленд, театр Гранд, поднес газету поближе к глазам, нашел свое имя и стоящее рядом с ним тошнотворное словцо «неудовлетворительно». Нетрудно представить себе, какие чувства отразились на его лице. Боль, гнев, быть может, испуг. Затем он бросился к конторке, стоявшей там же, в вестибюле. Написал вот это письмо, краткое и полное достоинство, помчался с ним в Гранд и обошел кулисы, подходя ко всем, кто был упомянут на афише. «Само собой, Сэм, я с радостью подпишу. Нечего этому деревенскому бумагомараке над тобой измываться». Наконец, желая доказать, что он действительно самый смешной комик в афише этого представления, Сэм Моррис добывает для своего протеста даже подпись импрессарио. Что за тяжкая жизнь? Бедные Тесси и Тед. Все еще не было 10, время застыло, подтверждая правоту Эйнштейна. Мне пришло в голову, что я мог бы пробежаться по коридору, постучать в номер Джотто и сказать: «Привет, а я как раз гадал, чем вы можете быть заняты». Но Джулия не хотела, чтобы я так поступал. И Вилли не хотел. Пират, вероятно, мог бы одобрить мое поведение, но у пирата сомнительные нравственные принципы, так что я остался лежать и размышлять об Англии. Подождав еще немного, я подошел к окнам и выглянул наружу. Небо было достойно того, чтобы им полюбоваться. Чистая и ясная великолепная синева понемногу темнее разливалась над парком, а западнее, над Гудзоном, мерцал последний отсвет дня, все еще не желавшего сдаваться. Тут из-за угла 5-й авеню донесся пронзительный голос автомобильного рожка, и наступил «L'heure bleue», полное обещаний. Я открыл окно, чтобы высунуться наружу в новорожденный вечер, и почувствовал себя счастливым. Наконец-то 10 часов. Я спустился в вестибюль без шляпы и пальто. Вечер прохладный, но да ничего не поделаешь. Я в припрыжку сбежал по ступенькам на тротуар, словно на мгновение опять стал 19-летним, и взял красное такси до Мэдисон-сквера. Бродвей и 5-я авеню пересекаются ниже Мэдисон-сквера, гигантской буквой X, накладываясь на 23-ю улицу. Таким образом, Бродвей вдруг оказывается восточней 5-й авеню. В треугольнике, образованном этими улицами, как раз и стоит то самое необычное здание — Flatiron Building, построенное с таким расчетом, чтобы соответствовать формой именно этому месту.